Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, за сей божественной литургией слышали удивительные евангельские глаголы об исцелении Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом, несчастного бесноватого, которого Господь исцелил у берега Генесарецкого озера. Дважды в году читается это Евангелие, одно из уст евангелиста Матфея мы слышим, и сегодня в устах святого евангелиста Луки вновь и вновь Церковь предлагает нам это повествование. Мы говорили с вами нередко о том, почему Церковь не единожды в году избирает, казалось бы, одно и то же событие, одно и то же повествование. Прежде всего, ответ заключается в том, что это настолько имеет прямое отношение к нам, что Церковь не способна умолчать, чтобы вновь и вновь не говорить своими материнскими любящими всех нас устами о том, что важно и значимо для спасения каждого человека, каждого христианина. И вот сегодня мы об этом слышали вновь. Я не буду пересказывать это евангельское повествование, потому что вот некая мысль, некое желание моего сердца высказаться сегодня заставит меня это сделать чуть позже. А сейчас я просто как бы обозначу о том, о чем мне хотелось бы сегодня сказать. Ну, во-первых, потому что это Евангелие всем известно. Каждый из нас, вот если спросить его, то наверняка сможет более или менее внятно пересказать, о чем идет речь в этом евангельском литургийном чтении. Тем более сегодня мы все его слышали за этой божественной литургией. И мне хотелось бы обратить на два таких своего рода аспекта, на два таких особых как бы вот выражения сегодняшнего евангельского чтения. Одно имеет отношение, ну, наверное, личностное каждому из нас, другое более масштабное, более касающееся, наверное, всего нашего с вами народа. Так вот, обратимся прежде всего к первому намерению моему, о том, чтобы сказать о нас самих. Нам иногда кажется, что вот в частности это Евангелие, когда мы, или подобное сегодняшнему, когда мы слышим с вами о таких проявлениях одержимости бесовской, о таком страшном бесновании, которое иногда встречается в тех или иных людях, нам кажется, что это действительно очень страшные повествования, очень страшные воспоминания. Но к нам как бы они не имеют такого прямого отношения, поскольку мы, милостью Божией, как нам кажется, неодержимы вот в той страшной степени темными духами. Ну, в частности, конечно же, слава Богу, мы не подобны тому несчастному сегодняшнему бесноватому, который разрывал цепи на своих руках. Его пытались связывать железными оковами, как об этом говорится в Евангелии, веревками связывали, но все это, как лен перегоревший, разлеталось, тогда, когда он бежал прочь, избегая любого человеческого участия в своей жизни. Быть может, в этой степени мы милостью Божию неодержимы нечистыми духами. Но кто из нас без исключения может о себе сказать, что он неодержим состоянием ярости, раздражительности, гнева, озлобленности, когда мы забываем обо всем на свете, когда из нас лезет это зло? Кто из нас может сказать, что я к этому не имею никакого отношения? Я думаю, к сожалению, ни один из нас не способен этим похвалиться. Потому что мы иногда, мы сами это осознаем, понимаем, мы в этом каемся, но порой ничего с собой сделать не можем. Когда мы говорим, я не знаю, что со мной происходит. Иногда, знаете, мы так вот как бы с элементом некоего самооправдания говорим, ну знаете, я очень вспыльчивый человек. Но я очень быстро отхожу. Да никакой заслуги в том, что ты быстро отходишь, нет. Ровным счетом. Ты уже столько дров наломал. Ты в порыве ярости. Столько уже, там, я не знаю, там, гадости наговорил. Зло из тебя. Столько уже, так сказать, столько его вокруг себя. насадил, что потом ты отошел, там, потому что лукавый добился своего, он сделал свое дело. Ты уже, так сказать, действительно испортил и себе, и другим настроение. А потом он, пожалуйста, да, и думай о себе, чего хочешь. А думаешь, какой ты хороший человек, ну а кто не вспыльчивый, а кто не раздражительный, все такие. Вот вы знаете, я вот такой, может быть, банальный, но очень узнаваемый пример вам расскажу. Буквально вот 3-4 дня назад я еду в метро. И не потому, чтобы я там как бы глазел бы там по сторонам, а просто вот такая картинка, она как-то вот сразу бросилась в глаза. Народу было не то чтобы полный вагон, но и вместе с тем все места были заняты. Ну, как обычная ситуация. Многим хочется сесть, там уставшие люди с работы. И вот такая картина открывается, значит, вот двери вагона, выходят, так сказать, выходящие, заходят, так сказать, вот другие пассажиры. И вот одно место свободное. И две немолодые женщины, просто одна старшая, а другая чуть помладше, но обе немолоды. И они как бы устремляются, не видя друг друга, к этому свободному месту. И вот та, что помоложе, успела вперед сесть, а та, что постарше, она как-то вот с такой досадой, вот так, знаете, отошла в сторонку. А та женщина увидела, что она заняла место этой более пожилой женщины. И она так, знаете, извиняющись встала, говорит: извините, простите, я вот просто вас не заметила, пожалуйста, садитесь. А та говорит: нет, я не сяду. Она обиделась. Знаете, как дети маленькие, говорят, когда он по первому требованию не исполнишь какого-то каприза ребенку, он говорит, а потом ему уже даешь вот эту ему нужную вещь, он говорит: надо было раньше. Вот примерно так. И она говорит: да ну что вы, ну садитесь, я просто вас не заметила. Она, знаете, с чувством собственного достоинства отошла в сторону, и всю дорогу она так и не села. Потом ей, ну, между прочим, там была еще одна действительно очень такая смешная как бы подробность, потому что та как будто она в чем-то виновата, извиняюсь, говорит: да ну что вы садитесь, я даже не вижу. Ну, та вот как бы, знаете, так все, она, так сказать, уже, да, с высоко поднятой головой стоит. Ну и тут просто какой-то мужчина подошел и сел на это место, и обе остались ни с чем. Прошу прощения за некое легкомыслие, это не имело отношения. Я просто подумал потом, конечно же, не осуждая, потому что, к сожалению, сам мало чем отличаюсь от подобного рода поведения, но я подумал, как тяжело этой женщине жить на свете. Я не говорю, как тяжело ее окружающим жить с ней вместе. Понимаете? Вот домочадцы примерно то же самое видят, вот то же самое каждый день. Понимаете, вот такой, так сказать, да, вот такую обидчивость. Что бы человек ни сделал, но ей-то гораздо страшнее и тяжелее жить на свете. Потому что она живет в этом, это действительно это состояние некой одержимости. Вот сегодня я не хочу сопоставлять и уподоблять, и сравнивать то, о чем мы сегодня с вами слышали в Евангелии. Но это очень узнаваемо, когда человек, понимаете, вот он настолько горд. А вот как было бы замечательно, ну случилась такая вот ситуация, вполне стандартная и очень узнаваемая каждому из нас, с кем такого не бывает. Она бы поблагодарила и села бы. Вот действительно, и сама бы просто, ну, ноги свои уставшие, престарелые, так сказать, бы, когда уже, так сказать, да, вот, как отдохновению, так сказать, как-то вот, да, привела бы. И эта женщина, ей бы тоже было приятно, что она как-то вот уступила. Нет, ну что вы, здесь такая гордость. И, к сожалению, мы все этим больны. Понимаете, может быть, мы себя не видим. Как правило, мы себя не видим таковыми. Но это так смешно, с одной стороны, если не было бы очень, очень горько, да, вот на все это смотреть. Но, к сожалению, повторяю, что мы все этим больны, без исключения. Именно гордыни больны. Вот таким, знаете, как бы самомнением, так сказать. Вот, и вот от этого становится очень больно и очень печально. То есть, когда мы с вами слышим, дорогие братья и сестры, вернемся к самому началу сегодняшнего разговора, когда мы говорим с вами о том, о состоянии беснования, когда человек не владеет собою, он ничего с собой сделать не может, не нужно торопиться от себя, как бы это отворачивать, это повествование, как будто к нам оно не имеет никакого отношения. Не нужно его воспринимать как нечто, просто как некую информацию, которая вот, ну, просто нужно иметь для своего некоего кругозора. Это касается каждого из нас, потому что мы действительно все больны, больными теми или иными вот страстями, И эти страсти иногда связывают человека, и человек без помощи и ничего с собой сделать не может. Вспомним сегодняшнего евангельского бесноватого, который... Ведь люди пытались окружить его заботой, любовью, каким-то вниманием, но он не терпел этого человеческого присутствия в своей жизни. Ему каждое из человеческих существ было невыносимо. А помните, какие слова он произносит тогда, когда Господь выходит на берег этого, на берег этой гадаринской страны? Он готов был бы бежать прочь от него, так как бежал от всех людей, которые пытались его окружить заботой и любовью. Но он не может, потому что пред ним Творец и Создатель. И тогда он, вопреки своему желанию, он бежит ко Христу, падает ниц пред ним и говорит страшные слова. Вспомним их. Он говорит: «Зачем ты пришел мучить меня прежде времени?» Оказывается, Господь, Спаситель Христос и абсолютная любовь, он может быть для иных существ источником страданий и мучений. Не это ли чудовищно? Вот вдумаемся в это. Господь, который любит всех без исключения, он может быть для иных из живущих разумных существ источником страданий и мучений. Зачем ты пришел прежде времени мучить нас? То есть он знает этот нечистый дух, или вернее правильнее говорить, те нечистые духи, потому что когда Господь вопрошает, как тебе имя, он отвечает: имя нам легион. В римском легионе было около, по-разному, от 5 до 7 тысяч воинов. Вот сколько бесов было в этом человеке. Имя нам легион. Зачем ты пришел мучить нас? Когда человек болен гордостью, болен самомнением, самолюбием, превозношением пред другими людьми, тогда Христос ему является мукой, потому что он мучает его своей любовью. И если мы согласны жить с этим духом злобы в своем сердце, то действительно в этом сердце не может быть Христу, и поэтому любое соприкосновение к Нему является мучением и страданием. Как это объяснить элементарно? Попробуйте, я не говорю, обращаюсь к вам, я обращаюсь к себе в том числе. Как тяжело смиряться перед людьми, другими людьми. Как тяжело уступить человеку. Вот та же самая ситуация в метро. Вот человек просто, эта женщина, несчастная женщина, как мне кажется, она любовалась собой, как она правильно поступила. Чего это она будет унижаться, садиться там, так сказать, на место не вовремя ей уступленное. Вот так же и мы все. Чего это я буду там? Надо было раньше. И вот в этом смысле, действительно, мне кажется, это очень печально. И самое, почему святые отцы говорят, что... Вот я, по-моему, не помню, по-моему, я говорил, по крайней мере, несколько раз с кем-то в частных беседах, может быть, я даже не помню, говорил я в недавнее время об этом. С одним батюшкой мы говорили, он говорит: ты знаешь, вот я там... У него такая скорбь была очень большая, скорбь просто очень серьезная. Вот, и он потом говорит: ты знаешь, мне вот... Мы не так давно встречались, он говорит: знаешь, вот мы молимся, литургию служим, исповедуемся, но все это важно, бесспорно важно. Но ты знаешь, если мы не смиримся, то ничего, никакого проку это нам не даст. Вот действительно, я говорю: а как же смириться-то, говорю, спрашиваю батюшку, он говорит: а вот поэтому Господь нас и смиряет и болезнями, и скорбями, вот чтобы мы понимали и осознавали, кто мы на самом деле есть. Поэтому если мы не смиримся с вами, понимаете, мы будем исполнять свое молитвенное правило, оно может несколько часов в день занимать. Такие примеры есть, и они неудивительны. Мы можем литургию служить, в храм ходить, исповедоваться, добрые дела делать, милостыню подавать. Все это чрезвычайно важно. Но при этом мы можем это все только лишь питать наше самомнение и нашу гордыню. Какой я хороший человек, какой я благочестивый человек. Вы понимаете, это действительно очень страшно. Можно, как бы это страшно ни звучало бы, но можно совмещать. И, казалось бы, величайшие молитвенные подвиги и добродетели, при этом такую крайнюю гордость. Потому что любые добродетели, они могут, и в общем-то это и очень часто встречается, они культивируют наше самомнение, свое мнение о себе самому. А когда человек смиряется, когда он себя считает последним из живущих на земле существ, вот тогда все его молитвенные подвиги, тогда, конечно же, они приумножаются, ему на пользу служат. Это первое, то, о чем мне хотелось сегодня сказать, потому что это касалось каждого из нас. Второй момент, если вы помните, я сказал о двух таких вот аспектах, как бы сегодня сказать, сегодняшнего евангельского повествования. Мне, может быть, вам это покажется странным, я сегодня просто из дома принес книгу. Это роман Достоевского «Бесы». Не случайно именно к этому произведению сегодняшнее евангельское повествование взято эпиграфом, то есть основной мыслью этого повествования является сегодняшний евангельский текст. Бесы – это революционеры, это те, которые во времена Достоевского это были народовольцы, это были нечаевцы и так далее, которые совершали теракты в то время, это действительно просто погрузило Россию просто в какой-то хаос. Потому что, вы помните, это вот была, как ее звали, там в истории мы с вами помним, это имя, так сказать, Вера Засулич, такая была террористка. Так вот, знаете, страшной трагедией, катастрофой было то, когда одно из покушений было совершено народовольцами, в том числе ею. И вот их поймали, там, так сказать, там, да, вот суд. И представьте себе, тогда уже было настолько либеральное общество, наш уже вот, по крайней мере, сознание верхушки, так сказать, вот этой вот интеллигентной, оно уже было настолько, так сказать, уже чуждо всякой русскости, что присяжные, ну, представьте, там какой-то там, я не знаю, там какой-нибудь адвокат Кони, предположим, да, говорил блистательную там речь в защиту этой убийцы. И добился таки своего, потому что присяжные единогласно сказали: «Невиновна!» Ее отпустили. И вот тут началась целая волна безнаказанных террористических актов. Потому что невиновна она, вы понимаете? А потому что адвокат говорил, знаете, в то время было модно. А вы знаете, какое детство было у этой, так сказать, подзащитной? Да она была несчастна, ее родители были пьяницами. Она не могла просто так не поступить. Она была обязана так поступить, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, Достоевский называет всех этих вот людей бесами. Это действительно очень чудовищное обвинение. И поэтому действительно, как не случайно, один великий человек сказал, и в этом нет никаких ни малейших, так сказать, поводов сомневаться, что любая революция носит прежде всего антихристианские цели. Антихристианские, то есть борьбу со Христом и с Его Церковью. Какая бы там ни была так называемая в кавычках Великая Французская революция, которая первым своим намерением обезглавила царствующую фамилию государя, короля Людовика XVI, его супругу Марию Антуанетту, а ребенка их, сына их, наследника будущего Людовика XVII отдали на перевоспитание кому? Какому-то там лавочнику, чтобы они из него, так сказать, все-таки ума-разума добились. Этот ребенок в отрочестве умер там же, у этого лавочника. Вспомним тот же самый сценарий в 1917 году. Уничтожение царской семьи и истребление церкви как явление. То есть ничего нового нет. На этой неделе мы, я не скажу праздновали, но по крайней мере вспоминали страшный кровавый юбилей столетия Октябрьского переворота. Это страшная национальная трагедия, которая произошла в октябре 17 года, а по-новому 7 ноября, помните, мы еще помним с вами, когда по Красной площади там маршировали, так сказать, да, вот, с знаменами и так далее, это был самый красный день календаря, так сказать. Так вот, я уж как-то вот служил на этой неделе, тоже говорил об этом в одном из проповедей, и сейчас скажу, что просто я в новостях прочитал, что в этот день, вот именно, вот, когда там это был день, четверг или среда, так вот, в Петербурге, кому-то очень хочется этот день до сегодняшнего дня называть Ленинградом, так вот к Авроре принесли 7 тысяч красных гвоздик. К Кого-то, оказывается, до сегодняшнего дня впечатляет выстрел «Авроры» по Зимнему дворцу. Кто-то еще действительно очень вожделеет подобного рода. Так вот, Достоевский. Почему я сегодня эту книгу принес? Потому чтобы прочитать, чтобы не просто пересказать. Я уже как-то пересказывал, и эта мысль как-то звучала и мною не один раз, а просто сегодня захотел прочитать вам. Это был такой вот герой, здесь есть Степан Трофимович Верховенский. Он был либерал 40-х, это того 19 века, как их называли. То есть был человек атеист, нигилист. И благодаря им, подобным ему, этому Степану Трофимовичу, вот действительно и произошли эти страшные катаклизмы с нашим народом. Это вот либеральная интеллигенция. И вот он уже умирает. Какое преображение происходит с этим человеком. Я позволю себе прочитать и тем самым, как может быть, утомить ваше внимание, но это очень интересно. «Теперь почитайте мне еще одно место о свиньях», — он произнес вдруг. «Чего-с?» — испугалась ужасно София Матвеевна. «О свиньях, это тут же. Я понимаю, я помню, бесы вошли в свиней и все потонули. Прочтите мне это непременно, я вам после скажу для чего. Я припомнить хочу буквально, мне надо буквально». Софья Матвеевна знала Евангелие хорошо и тотчас отыскала от Луки то самое место, которое я и выставил эпиграфом в моей хронике. Приведу его здесь опять. Вот я вам обещал сегодня прочитать это, Иван, напомнить, пересказать его. «Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и пришедшие к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесноватый». «Друг мой, — произнес Степан Трофимович в большом волнении, — это чудесное и необыкновенное место было мне всю жизнь камнем преткновения. Так что я это место еще с детства упомнил. Теперь же мне пришла одна мысль. Мне ужасно много приходит теперь мыслей. Видите, это точь-в-точь, как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России. За века, за века. Но великая мысль и великая воля осеняет ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившиеся на поверхности, и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть. Это мы и те. И я, может быть, первый во главе, и мы бросимся безумные и взбесившиеся со скалы в море, и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и сядет у ног Иисусовых, и будут все глядеть с изумлением. А теперь это очень волнует меня». Вот это поразительная вещь. Какое удивительное сравнение бесноватого с Россией. Несчастной, истерзанной, оболганной, опоганенной, оскверненной. Но эти бесы выйдут из нее. И мы видим. Мы видим, как эти бесы сопротивляются. Как в этом году, в год трагичного, кровавого столетнего юбилея, снимают кощунственный, омерзительный, богомерзкий фильм «Матильда». Когда говорят: «А что там такого особенного? Ну это взгляд художника». Извините меня, как один священник, простите меня за эту некую резкость. Это эротические фантазии больного на голову режиссера. Вот и все. Это клевета на государя. Это хула на святого угодника Божьего. Когда многие разочаровались от того, что они все-таки увидели на экране. Они говорят: «А что там такого было? Ничего не было». А что, а чего вы хотели увидеть? Хотели увидеть очередную порнографию? Да не об этом же ведь речь. Интересующиеся этим могут действительно где-нибудь в соответствующих источниках все это там поглядеть.
А вот здесь была просто клевета на святого угодника Божьего. И не случайно, не в прошлом году, не на будущий год это сняли, а именно в этот год, чтобы это действительно принесло еще очередное унижение, оскорбление великому во святых угоднику Божьему. Сколько, говорят, шума подняла церковь. Впрочем, церковь не поднимала этого шума. Народ Божий сам восстал. Народ там как-то сейчас как бы оскорбляют эту женщину, депутата Думы, там, которая, так сказать, начала больше всех возмущаться этим. А за что? За то, что на ее глазах стали клеветать святого человека. За это шельмуют эту женщину. То, что она позволила вступиться за оболганного. Представьте, вашу маму, а кто-нибудь оклевещет. Скажут тут мерзость о ней. И что вы будете просто молчать и говорить, что, ну вы знаете, но это личное мнение этого человека. Ну, в конце концов, он имеет право его высказывать. Если у вас тот, чья же рука не поднимется пощечину дать этому сплетнику и клеветнику, то, по крайней мере, вы исключите всякое отношение, общение с этим клеветником, даже имеющим свое право и свое мнение по поводу того или иного вопроса. Это оскорбление не только государя. Потому что мертвые сраму не имут, как говорят в народе нашем. А тем более Бог поругаем не бывает. Поэтому уж действительно, там уж, так сказать, государь он во свете неприступном, понимаете, в свете невечернем, в царстве небесном. Да не воли там кому-то там из этих, так сказать, гномов дотянуться. Невозможно. Поэтому они пытаются, так сказать, вот здесь на земле, теми имеющимися подручными средствами клеветать и злословить, лаять. Вот. Да, иные скажут, ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Так вот, вы понимаете, ну, это еще и оскорбление по отношению ко всем людям, которым имя государя дорого и свято. Ну, понятно, что действительно, так сказать, это тоже не достигнет своих целей. Но мне просто хотелось бы сказать, что эти бесы, они живы и сейчас. Они и сейчас пытаются унизить, опоганить, опорочить наше многострадальное Отечество. Оболгать его, оклеветать его, потому что, вот скажем, это вот дешевая, ничтожная стряпня, вот, о которой я сейчас заговорил, именуемое каким-то художественным произведением, не более чем жалкая попытка просто оклеветать и осрамить того, кто срама не имеет, потому что своей кровью мученическую прославил Господа. Отказавшись бежать куда бы то ни было, а ему предлагали такие возможности, он остался, чтобы разделить участь со своим собственным народом. Вот это евангельское повествование, которое сегодня нам было предложено Церковью Богомудрою в назидание, оно во мне вот именно родило такие мысли, такие рассуждения. Может быть, кого-то они не то чтобы не впечатлили, а может быть, даже, так сказать, даже и вот заставили как-то, может быть, даже и не согласиться с тем, что сейчас я сказал. Но, повторяю, мне это очень дорого и очень близко. И мне кажется, это очень действительно очень созвучно с тем, о чем мы сегодня слышали в Евангелии. С одной стороны, это касается каждого из нас в силу тех страстей, которые каждый из нас имеет в своем сердце и должен с ними бороться, побеждая этих гнусных бесов, которые пытаются нас склонить к творению Его безумной, бесовской воли. И через это лишиться вечной радости и вечного утешения с Господом. С другой стороны, это касается всего нашего с вами многострадального Отечества. И вот это удивительное сравнение с тем, что эти действительно гнусные, мерзкие бесы, они рано или поздно выйдут из этого больного, которого вот в этом контексте мы называем нашей Родиной, Отчизной, Россией. Они выйдут и, вселившись в этих свиней, потому что другого удела у них нет и быть не может, и потонут в пучине морской. Сподоби Господи всех нас, дорогие братья и сестры, оказаться верными Христу, не лишиться ради своих каких-то вот пристрастий, каких-то греховных привычек, страстей, грехов и беззаконий, лишиться этой радости, быть со Христом вовеки и навсегда в Царстве Его. И чтобы наше с вами многострадальное, наверное, как никакое другое государство на земном шаре, столь политое кровью людскую, человеческую, чтобы оно воскресло, чтобы возымело здравый смысл, чтобы способно было себя стряхнуть, как некий хлам и некую грязь всех тех, которые пытаются, подобно вот этим насекомым, паразитам, присосавшись к этому телу, паразитировать на нем, чтобы Господь избавил и нас, и наше с вами Отечество от всего того недоброго и злого, что мешает нам войти в радость Господа нашего и, соединившись с Ним, быть наследниками Царствия Небесного и вечной славы с Господом. Аминь.